Но мы продолжаем подводить политические итоги недели. Приветствую еще раз всех наших слушателей. И во второй части программы поговорим о том, почему на Украину участились поставки западного оружия. Почему мы призываем этого не делать? Страны США, страны Европы остаются, к сожалению, глухи к нашим призывам. Присоединяйтесь к нашей дискуссии. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США и страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Он подчеркнул, что это необходимо для урегулирования кризиса. Лавров заявил, что Россия не использует на Украине наемников, в том числе и из Сирии. Дипломат также подчеркнул, что Российская Федерация не воюет с НАТО и посоветовал Западу дисциплинировать украинских и польских политиков. Однако, насколько я могу судить все эти слова, к ним так никто из стран Запада и не прислушался. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан у нас на связи. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Юрьевич, активизировались поставки оружия, в том числе и тяжелого вооружения на Украину, США, Европа этим занимается. Как я понимаю, не у всех мотивации-то одни и те же. У кого-то желание заработать, кто-то находится под прессингом звездно-полосатых коллег. Правильно я понимаю или нет?
Да, там целый комплекс факторов. Кто-то из идейных соображений, кто-то слишком сильно повяз в украинской истории экономически и теперь мстит по факту России за то, что она силой возвращает захваченные обманом территории, потому что Украину ведь в колонию превратили. Кто-то занимается тем, что опустошает свои старые запасы военные, избавляется от устаревшего советского вооружения в обмен на обещание получить взамен уже современное натовское. Ну а общая рамка у них предельно простая. Они украинскую трагедию видят как противостояние между силами добра и зла. Понятное дело, зло, орки, тьма и всякое такое. А раз они это противостояние перевели уже в борьбу света с тьмой, то, соответственно, в этой борьбе, в их представлении уже все инструменты хороши. Инструментов у них-то, собственно, не так уж-то и много. Они же в открытое противостояние переходить не хотят. Соответственно, санкции. Они свято верят в то, что эти санкции сработают, хотя вся практика свидетельствует об обратном. Ну и поставки оружия. Поставки оружия – это, в принципе, последнее, что у них уже осталось.
Иван Юрьевич, а вы сказали, что есть страны, которые по идеологическим соображениям это делают. Это, например, кто?
Поляки очень активны в этом процессе. Все же это оружие свозится так или иначе в Польшу. Туда, собственно, приезжают украинские военнослужащие, там технику перекрашивают. Там наверняка есть какие-то тренировочные центры. Польша стала хабом. Польша, она и раньше была крайне заряжена антироссийской риторикой, а сейчас она просто мнит себя крайне оскорбленной. Поляки просто очень активно колонизировали в экономическом плане Украину. На юге румыны, у румын своя история. Они, например, не так давно стали топливо и оружие на зерно менять.
Как раз у меня новость о том, что Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие, вопреки нехватке продукции для собственного населения. Да, об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. На продукты даже меняют.
Кстати, об этом мало кто говорит, но Украина продолжает выплачивать свой внешний долг и МВФ, и странам Запада, поэтому, двойной грабеж происходит. Граждан Украины это, если и напрягает, то отнюдь не всех. А что касается эффективности поставляемого вооружения, не поможет, честно говоря. на Донбасс превратился в огромную мясорубку. Туда, сколько бы Киев ни бросал живой силой, так она все будет смолочена. Сколько бы техники туда ни отправлялось, она все равно будет разбита. Единственное, что могло бы спасти Киев, это бесполетная зона над территорией Украины. Но это открытая война с Россией. На это США и Евросоюз не пойдут. Да и, собственно, вся та техника, которая поставляется, она старая. Но даже этой старой техникой необходимо уметь владеть. А офицеры и специалисты учатся годами. Соответственно, быстро эти кадры подготовить не получится. На начальном этапе мы видели, как Киеву поставлялись противотанковые ракеты, ПЗРК. Но это все системы вооружения, которые хорошо подходят для городских боев. Ну и на примере Мариуполя мы увидели, как эти городские бои выглядят. В принципе, на общий ход спецоперации это не повлияет, но срок ее может серьезно затянуть. Особенно с учетом желания Киева превратить каждый город в такой себе Мариуполь, в миниатюре. Но опять же, глобально это ничего не изменит. ВСУ все равно разобьют. Ну, слишком несопоставимы военные, экономические потенциалы.
Иван Юрьевич, а вот к списку тех стран, которые уже поставляют оружие, о которых мы говорили, могут присоединиться еще какие-то новые страны или все, кто мог, уже в этом участвуют?
Знаете, по большей части все, кто могли в это дело втянуться, уже втянулись. Возможно, Германия в открытую начнет что-то поставлять. Но мы видим, как там очень хитрая позиция, по всей видимости, у канцлера Шольца. На словах он за поставки и бронетехники. Ну а смысл ее поставлять, если Швейцария, которая производит боеприпасы для этой бронетехники, отказывается их поставлять. То есть, условно, танк поставить можно, а снарядов к нему нет. Ну и, соответственно, остается либо повышать дисциплину внутри Евросоюза, либо изыскивать новые источники для этой техники. Но, понимаете, даже у той же Германии склады не резиновые. В Советском Союзе наделали, будь здоров, этого оружия. Поэтому им можно и спустя 30 лет после распада СССР воевать. А в западных странах его сильно меньше. От многого они избавились. А даже те же США с их, ну, казалось бы, могущественным военно-промышленным комплексом и сами испытывают проблемы с производством вооружений. Стингеры не производят уже, наверное, добрых лет 15. Треть джавелинов уже отправили на Украину. Поэтому качественно нарастить объемы производства вооружений, ну, в краткосрочной перспективе не выйдет. На это уйдут годы. А спустя годы этот конфликт уже и закончится. То есть это будет неактуально.
Заявление политиков, отношение политиков, по крайней мере, публичные отношения к спецоперации на Украине мы знаем, и к поставкам оружия мы тоже читаем. Но вот хочется поговорить о том, а как граждане-то стран Европы к этому относятся. Я вот к чему эту тему завел, потому что передо мной есть новость о том, что 28 немецких знаменитостей написали открытое письмо канцлеру Шольцу с предостережением об опасности Третьей мировой войны и настоятельной просьбой не поставлять на Украину тяжелое вооружение. Это письмо было выложено в сети интернет, где, несмотря на всю критику со стороны политиков, его уже подписали более 100 тысяч человек. А это, как мне кажется, много, это показатель. Вот как граждане-то относятся к такой инициативе?
Знаете, мне кажется, в самом начале спецоперации они были очень сильно заряжены на противостояние с Россией. Потому что тогда и тема была острой, и резонанс очень сильный, и экономических проблем как таковых особых не было в еврозоне. Сейчас, когда даже по тем же трендам Google интерес европейцев, да и в целом мира к спецоперации сильно снизился, а проблем наоборот стало значительно больше, то идет уже, собственно, не спадающий тренд по поддержке противостояния с Россией. Но я не сомневаюсь, что это сильно повлияет на линию поведения, которую избрали западные политики. Они живут в своей реальности, и она у них зависит от выборов, и, собственно, они крайне сильно зависят от США.
Ну, в Америке тоже выборы намечаются в ноябре месяце. А вообще, на ваш взгляд, что нужно сделать-то, чтобы вот эту реальность как-то переломить, чтобы политики тоже пересмотрели свои взгляды, если даже вот мнение избирателей на них, как вы сказали, не подействует?
Ну, мне кажется, единственный способ быстро это сделать, это провести Европейскому Союзу шоковую терапию, но все-таки начать использовать энергоносители как оружие, но вряд ли мы станем так поступать. Ну, я под этим подразумеваю прекращение поставок нефти и газа, но тогда действительно европейские проблемы даже в текущем виде покажутся для них, ну, просто какими-то детскими неожиданностями, и Европа будет решать действительно серьезный глобальный вопрос, погрузиться во внутреннюю повестку, и тогда ей будет не до России. Нас, конечно, любить больше не станут, но это может сработать. А так-то, ну, единственное, что мы можем делать, так это закончить спецоперацию, а потом уже по ее итогам договариваться с США и с Европейским Союзом. К поздней осени в Штатах уже будет совершенно другой внутриполитический расклад, позиции демократов значительно ослабнут, ну, будут республиканцы, возможно, появится возможность о чем-то договориться с республиканцами, ну, и то не факт. А что касается европейцев, ну, им еще предстоит пройти через череду внутриполитических кризисов, по итогам которой, ну, возможно, и в каких-то странах преобладают здравомыслящие силы, ну, и настроенные более-менее конструктивно по отношению к России. В медийном плане мы ничего не можем сделать. Наш медиасигнал на Западе глушится, а мы, соответственно, глушим западный медиасигнал. Ну, то есть мы откатились к, скажем так, ко временам холодной войны, но правила взаимодействия между Россией и коллективным Западом еще не написаны. Во времена холодной войны 1.0 они были, их со временем написали, а сейчас их нет, их только еще предстоит выработать для того, чтобы управлять этим противостоянием, для того, чтобы оно было управляемым и снизить риски неконтролируемого развития.
Иван Юрьевич, еще одно высказывание Сергея Лаврова хочу процитировать. Если США и НАТО заинтересованы в урегулировании кризиса на Украине, то они должны перестать поставлять Киеву оружие. Это логично, но также логично следует и то, что если они продолжают поставлять Киеву оружие, значит, они не заинтересованы в скорейшем урегулировании украинского конфликта. Они заинтересованы, как я понимаю, в получении прибыли. С другой стороны, ну, если посмотреть на Украину, то, опять же, откуда там деньги-то, господин Зеленский каждый день да через день говорит, что выделили бы еще дополнительную помощь. А за оружие, как я понимаю, кому-то же ведь все равно придется расплачиваться.
За все придется платить, и США и НАТО действительно не заинтересованы в прекращении этого противостояния. А платить за оружие можно в том числе и из тех денег, которые были украдены у России, а украли как минимум 300 миллиардов золотовалютных резервов в долларах и евро, не считая активов бизнеса и физических лиц. Так что, ну, в принципе, в краткосрочной перспективе вопрос о том, кто будет платить за оружие, не стоит. В среднесрочной перспективе, ну, на Украине, на той территории, которую еще контролирует Киев, есть активы. Ну, например, немцы же не зря хотят запустить коридор по вывозу зерна с Украины. И планы у них весьма неплохие, 20 миллионов тонн зерновых. Но Украина, в принципе, обеспечивает львиную долю потребностей Евросоюза в зерне и примерно половины потребностей в подсолнечном масле. А без этого европейскому ВПК будет достаточно плохо. Ну и в целом потребительскому рынку тоже нехорошо. Соответственно, ничто не мешает поставлять оружие и одновременно вывозить зерно. А беженцев, которые теперь находятся в Европейском Союзе, превратить в достаточно послушную рабочую силу. Так что поставки оружия и экономическая колонизация могут идти параллельно.
Рука об руку. Понятен более-менее план. Иван Юрьевич, спасибо большое. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был у нас на связи.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Продолжаем говорить о поставках оружия на Украину. Давайте обсудим, кто и что поставляет. Вот Польша передала 200 советских танков Т-72 и несколько десятков БМП. Как пишет польское радио, танки уже попали на Украину через Чехию. Всего в Польше насчитывается 400 таких танков. И вот по решению Минобороны в 2019 году часть из них была доработана, однако, по данным радиостанции, Киеву решили передать в основном танки, которые не вошли в программу модернизации. Также нельзя не вспомнить о программе «Ленд-лиза», которая впервые со времен Второй мировой войны принята в США. «Ленд-лиз» направлен как раз на помощь Украине. Ну и если говорить про Америку, то президент Джо Байден обратился к американскому Конгрессу о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов на помощь Украине. И при этом, что характерно, в США не считают, что эти деньги провоцируют эскалацию конфликта в этой стране. Об этом заявил некий высокопоставленный представитель Пентагона. Вот как он рассуждает. Не все из этих 33 миллиардов будет направлено на оборонные нужды. 16 миллиардов из этой суммы будет нацелены на поддержание возможности Пентагона продолжать оказывать помощь Украине. Вы услышите об этом позднее от самого министра, но это не эскалация. Вот. Как понимать эти слова, я, честно говоря, не совсем представляю. Но вот в Америке считают, что если они направляют деньги на поддержание вооруженного конфликта, это не эскалация. Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко у нас на связи. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый вечер, и всех с 1 мая.
Ой, вас тоже поздравляю с майскими праздниками. Дмитрий Витальевич, вообще, а что сейчас происходит? Почему так активизировались поставки оружия на Украину? И что именно поставляют страны Запада? Потому что, ну, часто слышу, что идет на Украину техника, в общем-то, старая, почти списанная и никому не нужная. Так ли это на самом деле или это преувеличение?
Прежде всего, цели коллективного Запада во главе США, они были, есть и не изменились. Их главная цель, и сейчас это признается открыто, это измотать Россию в военном конфликте, в военном отношении, в промышленном, экономическом и моральном. То есть для этого делается все, и на кон этого тарана, скажем так, бросаются максимально возможные ресурсы. Это первое. Второе. Нельзя недооценивать того, что и говорить, что нам отправляют старье, которое, может быть, не стреляет, которым не могут управлять. Стреляет все, управляется все. Гибнут наши ребята, гибнут больше, еще больше гибнут мирные жители. То есть задача США и их союзников по Европе – это максимально разжечь этот костер. Поэтому они туда его тушат его керосином, как говорится. Это очень большая проблема. Но, кроме того, хотел бы заметить, что туда все-таки отправляются достаточно совершенные виды оружие, пусть и не всего, и самое главное, предоставляется оперативно-разведывательно информация и осуществляется фактически тактическое и стратегическое управление.
Дмитрий Витальевич, ну вот если мы на FM-радиостанции обсуждаем поставки западного оружия на Украину, то российские спецслужбы наверняка в курсе всего происходящего, наверняка же они знают, когда, где, какими путями это оружие будет пересекать границу. И насколько эффективно российские военные смогут уничтожать то, что западные союзники пытаются поставлять на Украину. Встречаются такие новости, да, практически каждый день, наверное, слышим. Но вот, честно говоря, я пока не совсем понимаю, в сравнении с тем объемом оружия, которое приходит на Украину, это вот мы уничтожаем достаточное количество или недостаточно? Если недостаточное, что нам мешает?
Ну, давайте определимся, значит, насчет вначале носимого оружия. Это к нему можно отнести стрелковое, управление, связи, те же Джевелины НЛАВ, это ПТРК, стингеры и стрелы. и это ПЦРК, а также легкое оружие. Вот, его очень сложно уничтожить, потому что когда она разгружается на Кангеличану, это база в Румынии, и основная Тежоша в Польше, вот дальше все это идет небольшими грузовиками, распределенной логистической цепочкой, гражданскими автомобилями, но по идее, как грузовичков или еще какое-то вот такое вот такси. То есть очень сложно отследить и уничтожить, тоже очень сложно, потому что наша страна обладает огромной огневой мощью, но вы же не будете стрелять из пушки по воробью, тем более с большой вероятностью попасть по гражданскому. Это что касается носимого оружия. Тяжелое оружие, отправляется железнодорожным транспортом, магистральными дорогами. Здесь началась, наконец, на мой взгляд, с запозданием работа по уничтожению тяговых подстанций, мостов. Но, опять же, на мой взгляд, я не сотрудник генерального штаба, я не офицер с большими звездами. Я думаю, что у нас сидят там умные люди, которые обладают гораздо больше информации, чем мы, больше информации, чем любой другой человек, и соответствующими знаниями. И я очень надеюсь, что их действия имеют определенный смысл, ведущий к победе, которая, может быть, мы не понимаем всех стратегических нюансов всей операции. То есть все сейчас кричат, надо бомбить, у нас как бы Министерство обороны не бомбит. Я очень надеюсь на наше Министерство обороны, подчеркну, у нас там сидят очень умные люди.
Дай бог. Будем надеяться вместе с вами. Дмитрий Витальевич, а вот еще хочется поговорить о программе Ленд-Лиза американская, о которой я уже немного упоминал. Насколько вот эта программа может осложнить жизнь российским военным? Насколько это серьезная угроза?
Прежде всего, эта программа осложнит жизнь Украине, если она останется как государство. Потому что программа Ленд-Лиза предусматривает, во-первых, упрощение поставок. То есть президент США это делает просто росчерком пера в рамках определенных границ. То есть не требуется каких-то разрешений дополнительных или еще чего-то. Второе. Государство, которое получило помощь по программе Ленд-Лиза, оно должно рассчитаться за ту технику, которая не была уничтожена в бою. Соответственно, это стимулирование боевых действий. То есть прямое стимулирование. И третье. Как бы профит Америки с двух сторон. Она получит прибыль и от поставок, пусть и отложенную, пусть, может быть, через десятилетие, но наша страна много кому долги прощала, но я что-то не припоминаю, кому бы прощали долги США. Такие вот большие, серьезные. Вот. И второе, главный их профит американцев, это то, что удар по нашей стране. Mm-hmm. То есть чем больше погибнет наших, чем больше погибнет, больше будет разрушена инфраструктура, это для них профит.
К сожалению, сложно спорить с вашими словами, Дмитрий Витальевич. А вот есть еще такое мнение, что на Украину поставляются деньги в огромном количестве, про 33 миллиарда я говорил. На Украину поставляется оружие, но на Украине же далеко не кристально честные и чистые чиновники. Страна-то коррумпированная. Да, я про коррупцию. И некоторые эксперты говорят, что большинство из поставляемых денег осядет в чьих-то карманах. Большинство оружия может быть разворовано и так и не дойдет до фронта. Вот как вы к этому относитесь? Это имеет место быть или это, опять же, преувеличение?
Нет, я практически в этом уверен. Коррупция присутствует всегда. И не только на Украине, она присутствует везде и у всех. Если кто-то считает святым образом Соединенные Штаты, то, пожалуйста, фильм, в который генеральным продюсером был знаменитый комик Дэнни Девита, называется «Войны Пентагона». Фильм основан на реальных событиях. Это фильм о том, как в Америке принимали на вооружение БМП «Брэдли», который, кстати, сейчас поставляет на Украину. Вот. То есть там он показал просто, какая коррупция там была заложена. Вот. Что касается денег, деньги разворуют, скорее всего, большинство этих денег. Что касается оружия, уже есть в достаточной степени подтвержденные данные, что существенная часть, близкая к половине этого оружия, опять уходит куда-то. Вполне возможно, что те же стингеры, те же энлавы с жавелинами уйдут куда-то в Африку, с Африки вернутся с какими-нибудь террористами в Европу.
Европе-то не страшно, Европа-то под боком находится, что поставляемое оружие на Украину вернется им же, но уже в руках террористов.
Вы знаете, не страшно Америке, потому что нас за океаном, мы достаточно заблокированы.
Америки,
что...
Америки, да, а Европе? Да.
Европа – это оккупированные страны. Если американцы говорят открыто, что они не знают судьбу большинства поставляемого ими оружия, но риски считают приемлемым. Для кого приемлемым? Для самолета, заходящего в аэропорт Джона Фиджеральда Кеннеди или в аэропорт Шеневальда?
Вопрос.
Что думает об этом Европа? Ну, это должна думать Европа про эту вещь, потому что существовало негласное соглашение, что комплексы ПЗРК не поставляются, они слишком большую опасность представляют в руках террористов. Сейчас их поставлено количество в тысячи. И куда это все попадет? Оно об Богу известно.
Дмитрий Витальевич, минутка у нас осталась, даже чуть меньше. Вот всем я задаю этот вопрос. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы остановить вот эту адскую карусель по поставкам оружия на Украину?
Работать. Работайте, братья.
Работать, как я понимаю, над скорейшим завершением спецоперации и выполнением поставленных задач.
Работать над выполнением поставленных задач. Скорейшее выполнение спецоперации может привести к неоправданным жертвам, неоправданным решениям. Надо работать планомерно, четко, в соответствии с планом. Я очень надеюсь, что наши парни работают в соответствии с планом.
Давайте надеяться на это вместе. Спасибо большое. Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко был у нас на связи. Обсуждали мы такую проблему, как поставки оружия на Украину. Будем надеяться, что эта проблема в скором времени так или иначе решится. Игорь Ивановский, спасибо.